Здравствуйте, честные отцы, братья и сестры. Мы с вами продолжаем знакомиться с жизнью великого старца Зосимы Захарии, последнего духовника Троицы Сергой Лавры до разгона ее большевиками. И вот, когда закрыли Троицы Сергую Лавру, настоятель Лавры обратился к старцу с великой скорбью. «Куда же мне теперь переместиться?» Старцу стало жаль настоятеля. Он сказал ему: «Иди туда, куда меня благословил преподобный, там тебе хорошо будет, а я пойду туда, куда глаза глядят». И пошел отец Зосима в Москву. Приходит к Сухаревской башне, там недалеко была часовня. Монах, прислуживавший в часовенке, спросил его: «Откуда ты, старче Божий?» «Из разрушенной пустынки», — был смиренный ответ. «Останься у нас ночевать». «Нет», — ответил старец, — «я боюсь, вас всех арестуют». И ушел старец. И действительно, в эту ночь всех в часовне арестовали. Старец же перебрался на сербское подворье к своему духовному сыну, отцу Серафиму. В это время у отца Серафима была в гостях его духовная чада. Узнав, что старцу негде жить, она пригласила его к себе. Таким образом и переехал на Тверскую наш многострадальный изгнанник. Во дворе его квартиры было еще не закрыто Савинское подворье, и старец иногда служил там. Через несколько времени народ почувствовал благодать, живущую в старце, и стал приходить к нему в келью. Но далеко не всех допускали к нему хозяева. В церкви же толпа теснилась к нему. Он утешал, ободрял, бесов изгонял. Стоило скорбящему человеку хоть несколько минут поговорить со старцем, вдруг сразу вся тоска и грусть куда-то пропадали. В сердце водворялась тишина. Ум зрел Бога, и так хорошо, детски ясно и чисто, становилось на душе, как в пасхальную ночь счастливому ребенку, окруженному любовью всех близких и родных, еще не вкусившему горе, еще не знавшему страстей и грехов. Прозорливый старца невозможно описать. Он видел далеко вперед жизнь каждого человека. Некоторым людям предсказывал их близкую кончину. Других же, как нежная, заботливая мать, ничего не говоря, подготавливал к переходу в вечность. Не раз слышали духовные чада от старца такие слова. «Иной раз я говорю совершенно неожиданно для себя. Нечто такое, чему и сам иной раз дивлюсь. Предал я и уста, и сердце свое, и душу Спасителю и Господу нашему Иисусу Христу. И что Он внушает, то и говорю, и то делаю. Нет у меня своих слов, нет у меня своей воли». Однажды пришла старушка со своей родственницей, здоровой и цветущей девушкой, к старцу. Вдруг старец говорит девушке: «Ты завтра приобщись святых Христовых тайн, а я исповедую тебя. А сейчас иди и вымой мне лесенку. Она, правда, почти чистая, да это я так для тебя говорю. Да на каждой ступеньке вспоминай свои грехи и кайся. А когда будешь вытирать, вспоминай все хождения душ по мытарству». Когда девушка ушла мыть лесенку, ее родственница с удивлением спросила старца: «Зачем же ей причащаться завтра, ведь не пост? Она не готовилась, здоровье ее цветущее, она и после поговеет. Завтра поймешь, почему ей нельзя откладывать причастие. После ранней обедни сама придешь ко мне, тогда и поговорим». Когда девушка вымыла лесенку, старец ее исповедал, отпустил ей грехи за всю ее жизнь и так ласково-ласково, с отеческой любовью, глядел на нее, напоив их чайком, он простился с ними. На другой день девушка причастилась, чувствовала себя прекрасной, радостной, пришла домой. Ее родственница напекла пирогов и пошла ставить самовар. А девушка присела на стул и как бы заснула. Господь взял ее душу безболезненно, моментально. Ошеломленная ее кончиной, старушка прибежала к старцу и застала последнего на молитве. За кого бы вы думали? За новопредставленную. Он утешал старушку. «Ну, что же ты? Я знал ведь, что Господь ее возьмет. Потому и благословил ее спешно причаститься». И много еще говорил он, утешая пораженную внезапной кончиной старушку. Однажды, когда батюшка служил в церкви, пришла на службу, никогда не знавшая его, какая-то дама. И, увидев его, такого старенького и удивительно худого, подумала: «Ну уж какой монах! Где ему привлечь в церковь народ? Он и ходящих-то всех разгонит». Вдруг старец, вместо того, чтобы ему входить в алтарь, стал пробираться сквозь толпу прямо к этой даме и сказал: «Ольга, не бойся, никого не разгоню». Пораженная его прозорливостью, дама, имя которой действительно была Ольга, упала в ноги, прося у него прощения за свои мысли. И потом всегда приходила к нему за советом. Одна монахиня, сидя за столом с батюшкой, подумала: «Если бы я была ученая, совсем было бы другое дело. Я бы угодила Господу скорее, чем теперь, когда я такая малограмотная». Старец взглянул на нее и сказал: «Богу ученых не нужно, ему одна любовь нужна. Одной рабе Божией негде было отдохнуть, ни у знакомых, ни у родных, а батюшка и говорит: не горюй, каждый кустик ночевать пустит». И, к удивлению, малознакомые люди стали умолять ее приехать к ним на отдых в деревню. Однажды старец сидел со своими духовными детьми за столом и угощал их обедом. Вдруг быстро встал и говорит: «Вот так, Пелагея моя, как кается, как просит меня отпустить ей грехи, плачет даже. Подождите, деточки, оставьте трапезу, помолитесь со мной». Старец подошел к углу с иконами, прочел разрешительную молитву и благословил кающуюся духовную дочь. «Да где же она сейчас кается, батюшка?» «Да она на севере сейчас. Вот я и я спрошу ее, когда приедет, о ее покаянии. Запомните нынешний день и час». И действительно, через полгода приехала она на родину Пелагея. Рассказала старцу, как глубоко она каялась, и плакала, и просила старца разрешить ее точно в тот же час и день, в который старец разрешил ее от грехов. Был еще случай с двумя дамами. Идут они в келью к старцу, и одна всю дорогу кается в своих грехах: «Господи, как я грешна! Вот и то-то не так сделала, того-то осудила, прости же ты меня, Господи!» И сердце ее, и ум как бы прилепляются к стопам Господа. «Прости, Господи, дай силы больше так не оскорблять тебя. Прости, Господи». Всю-то она жизнь свою перебрала, и все каялась им каялась. Другая же шла спокойно к старцу: «Приду, поисповедуюсь, во всем грешна скажу. Завтра причащусь, а вот сейчас по дороге обдумаю, какую бы мне материю купить на платье моей дочери, и какой бы фасончик ей выбрать, чтобы шло к ее личику». И тому подобные мирские мысли занимали сердце и ум второй дамы. Обе вместе вошли в келью отца Зосимы. Обращаясь к первой, старец сказал: «Становись на колени, я сейчас тебе грехи отпущу». «Как же, батюшка, да ведь я вам не сказала». «Не надо говорить. Их все время Господу говорила. Всю дорогу каялась». «Каялась ему». «А я все слышал. Так что я сейчас разрешу тебя. А завтра благословляю причаститься». «А ты», — обратился он через некоторое время к другой даме, «ты иди, купи на платье своей дочери материи. Выбери фасон, шей, что задумала. А когда душа твоя придет к покаянию, приходи на исповедь, а сейчас я тебя исповедовать не буду». Еще значительную силу и прозорливость старца Захарии испытали на себе две студентки, пришедшие в келью старца. Наслушались они от других о замечательном батюшке и его необыкновенной рассудительности и решили спросить его обо всем, что только их интересовало и мучило. Они решили выяснить все недоуменные вопросы жизни. Они записали вопросы самые разнообразные, и общественные, и эстетические, и философские, и семейные, и просто психологические затруднения. У одной студентки оказалось таких вопросов чуть ли не 40, а у другой 15. Пришли. Старец занят, у него народ. «Подождите, деточки, посидите там в уголке, я должен с ними сначала заняться». Они издалека приехали. Студентки ждут и ждут. Вот уж и терпения не хватает больше. Вдруг старец взглянул на них. «Что, спешите? Ну, ты первая любовь, вынимая свои 40 вопросов. Бери карандаш и пиши. Я сейчас прочту их вам, батюшка. Не надо читать. Так, пишите ответы». И на все 40 вопросов дал ответы старец, не пропустив ни одного. И все ответы исчерпывающие. «Ну, а теперь ты, Елизавета, вынимай свои 15 недоумений». И опять, не читая, не спрашивая, что хотят узнать от него, дал ответы в том порядке, как были написаны вопросы. «Ну, теперь идите, обдумайте, что я вам сказал. Господь да благословит вас». А ко мне страждущие идут, мне сегодня некогда, приходите другой раз. Всю свою жизнь эти две студентки были преданы глубоко старцу. Одна из них умерла в 40 с чем-то лет от чахотки, и на смертном одре увидела старца. Он пришел к ней и благословил ее. Живой стоял у кровати. А когда она была в ссылке, то старец приснился ей во сне, совершая над ней постриг, и нарек имя Анастасия, хотя жизнь ее сложилась так, что и думать о постриге было трудно. Старец учил своих детей духовных чтить и любить Пресвятую Троицу. «Бог один, но троичен, и эта тайна Святой Троицы есть величайшая любовь, мудрость и истина. Вне Троицы мыслить и чувствовать Бога нельзя. Бог есть Троица. Все, что напоминает Святую Троицу, отец Зосима отмечал и благоговейно возносился сердцем Богу. Если просто соберутся три человека, он тотчас же вспомнит Святую Троицу, говорит: «Хорошо, хорошо втроем и в честь Святой Троицы и трапезы вкусить, и побеседовать о Вышнем». «Горит ли лампадка?» — старец говаривал. «Вот теплится огонек. Гореть он может потому, что есть фитилек, масло и огонь. Три составляет одно — горение лампадки». Одну из своих духовных дочерей старец благословил нарисовать ветхозаветный образ Святой Троицы. Он изображается так. Авраам принимает трех ангелов в виде странников и служит им. А новозаветная Троица на иконах изображается так. Бог Отец в виде старца, Бог Сын Спаситель, Господь наш Иисус Христос, а Дух Святой изображается в виде голубя. С иконой Святой Троицы не расставался старец и всегда держал ее в своей келье. А после смерти эта же икона сопровождала тело его и в церковь, и в могилу. Надо каждому христианину познавать и любить Святую Троицу. Наставлял своих детей старец. «Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Необходимо каждому христианину знать службу Святой Троицы. Нужно изучать церковную службу и церковный устав, так как красота христианского богослужения и глубина выше ангельской. Это связь земли с небом. Это хор ангелов и людей, стремящихся к соединению своих сердец с Богом и воли своей с волей Божией. Нужно следить за тем, чтобы чиста была душа, чтобы предана она была вся Богу. Не надо лгать, лукавить, унывать. Твердо надо различать разные виды лжи мысленно, языком, делом и жизнью. И помнить надо, что дьявол – отец лжи, и кто лжет, делает себя отцом дьявола. Старец рассказывал и даже продиктовал один случай, трогательный по своему глубокому содержанию, происшедший с одним человеком, совершенно не знавшим лжи, отличавшимся младенческой праведностью, правдивостью. Здесь приведена душа чистого, прямо по-детски крепкого и просто верующего человека, не имеющего никакого образования, но обладавшего чистой душой и волей, стремящейся к Богу, которая делает человека мало чем меньше ангела. Поистине, он становится мудрым, способным видеть горнее, как дольнее. Этот случай произошел в России, в глухой приглухой деревне, отстоящий от села в несколько сотен верст. Жил там крестьянин-сирота, совершенно неграмотный, но очень трудолюбивый. Он всегда трудился, ни одной минуты не проводил праздно. Душа у него была кристально чистая. Всегда и во всем он прислушивался к своей совести. Совесть его была правая, не немощная, а истинно правая, чуткая, строгая. Не оскорблял простец ее никогда ослушанием, поэтому всегда слышал ее голос. Если человек раз, два и так далее ослушается своей совести, то перестанет ее слышать. Простец был постник, довольствовался самым малым, всегда был бодр и жизнерадостен, никого не осуждал, считал себя гораздо хуже и ниже всех. Однажды он услышал от одного странника, что для того, чтобы спастись, нужно взять крест свой и идти за Христом. Наш простец взрослым ни разу не был в церкви, так как она очень далеко была от деревни. Младенцем его крестили в церкви, он сего не помнил. Надо взять крест свой и идти за Христом. Наш простец понял эти слова буквально. Заказал огромный деревянный крест и решил идти с ним вслед за Христом. Его чистой душе хотелось к Богу, сердце его жаждало спасения. Но как идти, куда, каким образом, где Христос? Крест есть, но куда нести его? Оставил простец небольшое имущество свое, работу свою, взвалил крест на плечи и пошел. Пошел, как говорят, куда глаза глядят. Долго-долго он шел, и, наконец, в глухом лесу наткнулся на какой-то мужской монастырь. Он постучался в двери. «Ты кто такой?» — спросил удивленный привратник. «Куда с крестом лезешь?» «Да вот, крест свой несу, не знаю, как Христу пройти. Не укажете ли мне?» «Вот чудак какой! Пойду скажу игумену». Пошел монах, сказал игумену. Тот подивился и велел привести к нему простеца. Да не идет, все не хочет оставлять креста своего, а с крестом не может войти к вам в келью, столь он велик у него. Игумен сам вышел к простецу, поговорил с ним и узрел игумен в нем человека Божия. «Ну, хочешь, мы поможем тебе прийти к Христу, мы тоже к нему идем». «А где же кресты ваши?» — спросил пришедший. «Ведь без креста Господь не примет». «Они в нас, мы их несем внутри себя», — сказал игумен. «Как это?» — подивился пришедший. «А вот сам увидишь как. А пока благословляю остаться, и будет тебе послушание. Уборка в церкви. Туда же, в церковь, возьми и снеси крест свой». С трепетом вошел в церковь простец и стал убираться. Поднял голову и замер. Там, наверху, как раз над алтарем, был большой деревянный крест, и на нем изображен Господь распятый, его весь рост. Ничего подобного никогда не видел наш простец. Он взглянул пристально. В руки и ноги вбиты гвозди, и сочится кровь. На груди тоже рана, кровь и рана. Голова тоже вся окровавлена. Лицо опухло и избито. «Кто это? Кто это? Кто ты, человек? Ты тоже нес свой крест и не расставался с ним. Но как это? Ты там, все на нем висишь». И сердце простеца облилось кровью. Он почувствовал такую любовь и жалость к страдальцу, что, кажется, жизнь бы отдал, лишь бы служить страдальцу и помочь ему. «Но как ты там? Все без еды висишь. Сойди, сойди с креста, я покормлю тебе». И простец на коленях воздел руки и все молил и молил: «Сойди, приди ко мне, научи меня, как и куда нести крест свой. Может быть, и мне надо распяться на нем». Так молил он распятого несколько дней и ночей, всем сердцем припадая к нему, и сам весь обливался слезами. И сошел распятый с креста, вняв мольбам, возносимым к нему от всего сердца. И учил Господь простеца, как надо нести крест свой, чтобы прийти в Царство Небесное. Никто без креста не может спастись. И открыл Господь тайну триединого Бога простецу, тайну любви Святой Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа. «Я Сын Отца Небесного, и крестом своим род человеческий искупил, и без креста никто не войдет в Царство Небесное. Никто без креста не получит в сердце своем благодати Духа Святаго. Только надо соединить свой крест с крестом Голгофским и обвить его, как розами, делами милосердия». Всему внял простец и принял сердце Духа Святаго. И открыл ему Господь, что через несколько дней отойдет он в Царство Небесное. И стал с радостью готовиться к смерти простец, непрестанно молясь и за все благодаря Бога. И открыл он игумену час кончины своей. Игумен прослезился и попросил замолвить из-за него слово перед Господом. От всего своего чистого сердца стал просить простец Спасителя и за игумена: «Возьми его в Царство Небесное, освободи от этой временной жизни». «Не за что его, он еще не готов». «О, возьми его за ту милостыню, которую он давал мне, двойную порцию хлеба, половину которой я приносил тебе. Сотвори ему милость ради его милости. Возьми его в Царство Небесное. Господи, Боже наш, Ты Спаситель наш, за нас распятый, исполни мольбу мою. Не лиши его своей неизреченной милости и радости». И внял Господь мольбам простеца, и открыл ему Господь час смерти игумена, и поведал тому простец час кончины его, и стал игумен готовиться к переходу в вечность. В назначенный день и час отошел простец ко Господу, а через 2 недели, в назначенный день и час, отошел и игумен ко Господу. Спаси, Господи, всех за внимание, всех слушающих. Спаси, Господи, и помилуй.